Категория программы 16+.
Мы живем в государстве. Государство живет по законам. Знание законов помогает вести себя правильно. В эфире радио «Гомель Плюс» программа «В рамках закона».
Всем слушателям радио «Гомель Плюс» огромный привет и добрый день. С вами Катя Календа. Это проект «В рамках закона», где мы стараемся просто ответить на вопросы, касающиеся правовой стороны дела в той или иной ситуации. Тема у нас сегодня важная, серьезная. Звучит она так: установление порядка участия отдельно проживающего родителя в воспитании детей. И помогать с ней разбираться нам будет судья коллегии по гражданским делам Гомельского областного суда Лукашенко Валентина Николаевна. Добрый день, Валентина Николаевна.
Здравствуйте.
Давайте начнем уже с чего-нибудь и, наверное, немножечко в подробности нашей темы будем сегодня вдаваться. Начнем сразу с вопросов или...
Ну, я немножко вступление, да, такое, как бы значимость этой темы расскажу, позвольте. Родительское право на воспитание реализуется только в процессе общения с детьми, в ходе которого родитель оказывает на детей непосредственное воспитательное воздействие, руководит их поведением, поступками. При этом мать и отец не имеют каких бы то ни было преимуществ, как обладатели права на воспитание. При разрешении возникающих между ними разногласий по поводу воспитания сына или дочери, они выступают как равные субъекты права. Факт раздельного проживания одного из родителей никак не влияет на объем его прав, связанных с воспитанием. Более того, в силу закона тот из родителей, который не проживает вместе с детьми, обязан принимать участие в воспитании, так как дети в одинаковой мере нуждаются и в материнском, и в отцовском воспитании. Согласно статье 16 Закона Республики Беларусь о правах ребенка, ребенок, проживающий отдельно от одного или обоих родителей в Республике Беларусь, либо в ином государстве, имеет право на поддержание регулярных личных отношений и прямых контактов с родителями, за исключением случаев, когда такое общение не отвечает интересам ребенка. Судебная статистика показывает, что количество споров о воспитании детей занимает значительное место в судебной практике. Более того, в последнее время прослеживается такая тенденция, что с каждым годом их становится все больше, увеличивается число обращений с такими требованиями в суд. С одной стороны, это свидетельствует об авторитете судебной системы Республики Беларусь и доверии граждан к судам. Однако, с другой стороны, это указывает о неспособности некоторых родителей разрешить возникший между ними спор в добровольном порядке, например, путем заключения брачного договора или соглашения о детях, не причиняя психологических травм своим несовершеннолетним детям. В противном случае судам приходится разрешать такие споры, которые, как правило, возникают на фоне крайне неприязненных отношений между родителями, дети которых вовлекаются в этот конфликт, что вызывает у них глубокие переживания и нервное потрясение. По этой причине споры, связанные с воспитанием детей, всегда считались и считаются наиболее сложными.
И это действительно так, потому что, ну, к сожалению, всегда вот в подобного рода отношениях, когда пара понимает, что они уже не могут просто быть вместе и разводятся, страдает в первую очередь ребенок. И,
совершенно верно.
Да, ему, конечно же, хочется, чтобы и мама, и папа всегда были с ним рядом. Этого сделать иногда не получается. Поэтому, собственно, отсюда мой первый вопрос. Кто же все-таки имеет право обратиться в суд с иском о порядке участия отдельно проживающего родителя именно в воспитании детей? При каких условиях можно заявить такое требование?
По смыслу брачно-семейного законодательства право на обращение в суд с иском о порядке участия отдельно проживающего родителя в воспитании детей принадлежит отцу и матери. И сами по делам данной категории являются родитель, проживающий отдельно от ребенка, который намерен установить порядок общения с ним. Также может выступать в качестве истца родитель, проживающий совместно с ребенком, но желающий установить порядок общения с ребенком отдельно проживающего родителя. Круг лиц, обладающих по закону право на предъявление исков, таких является исчерпывающим. При отсутствии такого права, если кто-то обратится с таким требованием, то возбуждение дела будет отказано. Ответчиком по делам указанной категории, соответственно, является второй родитель. То есть один родитель – это истец, а второй – ответчик. Однако по итогам рассмотрения дела, независимо от того, кто из родителей выступал в качестве истца или ответчика, в исполнительном листе в качестве взыскателя в любом случае будет указан тот родитель, в отношении которого установлен порядок его участия в воспитании ребенка, а должником тот родитель, который проживает совместно с детьми. Требование об определении порядка участия в воспитании детей может быть заявлено только в том случае, когда один из родителей проживает отдельно от детей, о чем прямо указано в статье 77 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье. Даже если родители, например, проживают в разных комнатах, но в одном жилом помещении, то спор о порядке участия в воспитании детей между ними не возникает. Если один из родителей при такой ситуации обратится в суд, то удовлетворение его требования будет отказано. Споры указанной категории, как правило, возникают тогда, когда родитель, с которым проживают дети, чинит препятствия второму родителю в общении с ними. Также это может иметь место в том случае, когда родители не смогли прийти к соглашению по какому-то вопросу, связанному с воспитанием. Например, каждый из них претендует на общение с детьми в какой-то конкретный период времени. Например, желают общаться в летний период времени или на какие-то конкретные дни, например, на Новый год, на день рождения и тому подобное. Кроме того, следует обратить внимание, что в силу части 3 статьи 59 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье несовершеннолетние, достигшие 14 лет, имеют право лично обратиться в суд с заявлением о защите своих прав, охраняемых законом интересов. Таким образом, ребенок, достигший 14 лет, также может обратиться в суд с требованием о порядке участия отдельно проживающего родителя в его воспитании.
То есть даже если, ребенок у нас достиг 14 лет и хочет он общаться условно с папой, он может пойти в суд и сказать: «А я хочу». И, собственно, суд будет, я так полагаю, скорее всего, на его стороне.
Ну да, конечно, да.
А каковы особенности данной категории судебных споров?
Значит, в отношении споров о порядке участия отдельно проживающего родителя в воспитании детей действует общее правило подсудности. В частности, такой иск подается по месту жительства ответчика. То есть, где проживает родитель, выступающий в качестве ответчика, в тот суд и следует обращаться. Если совместно с требованием воспитания детей заявлен иск о расторжении брака, то такое требование может быть рассмотрено и по месту жительства истца. Подсудность дел, в которых участвуют иностранные граждане, лица без гражданства, а также дел, по которым хотя бы одна из сторон проживает за границей, определяется по законодательству Республики Беларусь, если иное не установлено международным договором Республики Беларусь или письменным соглашением сторон. Так, например, для граждан государств-участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, участником которой, в частности, является Российская Федерация, суды Республики Беларусь компетентны рассматривать споры, связанные с воспитанием детей, если родители и дети имеют постоянное совместное место жительства в Республике Беларусь, а при отсутствии постоянного совместного места жительства, если ребенок является гражданином Республики Беларусь. Обязательным участником судебного разбирательства по делам, связанным с воспитанием детей, является орган опеки и попечительства. Это, другими словами, отдел образования местного исполнительного распорядительного органа, который дает письменное заключение по существу рассматриваемого спора. Данные требования, как неимущественного характера, оплачиваются госпошлиной в размере 3 базовых величин, независимо от количества детей, в отношении которых заявлено требование. Споры этой категории рассматриваются судами в 2-месячный срок.
Отлично. Немножечко, я думаю, понимание в теме у нас уже небольшое есть. Переварим информацию и уйдем на небольшую паузу.
Программа «В рамках закона». Для тех, кто хочет поступать правильно.
Продолжаем мы программу «В рамках закона» и обсуждаем тему, так простыми словами скажу. Как же одному из родителей, который уже не проживает в семье, общаться со своим ребенком, хочет он или нет, и хочет ли второй родитель? Вот сегодня, собственно, разбираемся в этом вместе с Валентиной Николаевной. Следующий к вам вопрос. В каких случаях определяется порядок участия отдельно проживающего родителя в воспитании детей?
С учетом того, что право родителей на участие в воспитании детей закреплено в законе, такие требования, как правило, удовлетворяются судами. Однако при рассмотрении этих споров суд в первую очередь исходит из интереса несовершеннолетних детей, под которыми понимается обеспечение надлежащих условий для их воспитания. При разрешении этих споров важно сохранение для ребенка личного контакта с тем из родителей, который стал проживать в другом месте. Это связано с тем, что сам по себе факт раздельного проживания не может не сказаться на объеме существующих прав и обязанностей по воспитанию. Он, естественно, меньше у отдельно проживающего родителя, ибо всю основную заботу по воспитанию несовершеннолетняя в семье несет его непосредственный воспитатель, то есть тот родитель, с которым проживает ребенок. Следовательно, отдельно проживающий родитель располагает правом на воспитание в достаточно таком усеченном виде, в форме общения с детьми, периодического. Но чтобы такое общение не утратило своей главной сути, не превратилось в единичное, не имеющее педагогического смысла свидание, оно должно быть достаточно разнообразным, продолжительным и регулярным. При этом, с одной стороны, суду необходимо обеспечить право отдельно проживающего родителя на личное воспитание своего ребенка, а с другой стороны, обеспечить интересы несовершеннолетнего. Поэтому вынесению решения по таким спорам предшествует большая работа, направленная на тщательное всестороннее исследование доводов, приводимых сторонами, представленных по делу доказательств, в частности, результатов психологического исследования, актов обследования жилищных условий, заключения органов опеки и попечительства, сведений, характеризующих стороны, социально-педагогические характеристики в отношении детей, материалов характера взаимоотношений между родителями и детьми, условиях воспитания, личных качествах родителей как воспитателей, данных о режиме их труда и отдыха, а также режиме детей, их привязанности к родителям, состояние здоровья детей и другие обстоятельства. С этой целью суд может привлечь к участию в деле специалистов, в том числе врачей, психологов, педагогов, а в случае необходимости также назначить судебную психолого-психиатрическую экспертизу в отношении детей и сторон. Установленный судом порядок общения должен в полной мере отвечать интересам детей и в то же время быть приспособленным к конкретной ситуации. При этом важно по мере возможности не сковывать это общение различного рода формальными условиями, например, обязательным присутствием второго родителя при общении и тому подобное. В то же время на практике имеют место споры о воспитании детей, которые заявлены отдельно проживающим родителям, длительное время не принимавшим участие в их жизни. За прошедшее время ребенок может настолько отвыкнуть от родителя, что тот по существу станет для него чужим человеком, между ними утрачиваются нормальные детско-родительские отношения. В таких ситуациях с целью защиты права интересов детей, исключения неблагоприятного психоэмоционального воздействия на них, суд может установить так называемый адаптационный период участия родителя в воспитании. Например, общение с этим родителем должно происходить в привычной для ребенка обстановке. Это может быть по месту жительства, и в том числе в присутствии матери, в учреждении образования, присутствии воспитателя или педагога. Вместе с тем, когда нет каких-либо препятствий для полноценного участия отдельно проживающего родителя в воспитании ребенка, установленный судом порядок не должен носить явно усеченного характера, а способствовать реализации права родителя на воспитание и ребенка соответствовать его интересам. Обычно в решениях суда по таким спорам обозначается, в чем это общение должно состоять. В частности, суд определяет, как часто будет происходить общение, количество встреч, например, там, 2 раза в месяц, там, 3 раза в неделю или по выходным дням, в каком месте, в доме матери, отца, в школе, в детском саду и так далее. И в течение какого времени, там, в течение дня, нескольких часов или на период отпуска родителя. Вот как бы вот такие основные аспекты, которые учитываются при разрешении дел данной категории.
Это большой пласт работы и органов суда, и органов опеки попечительства, психологи, психиатры, опять же. И это все на самом-то деле здорово, даже несмотря на то, что у нас вот такая, в принципе, ситуация сегодня рассматривается, потому что очень важно в первую очередь защитить права ребенка и не нарушить, собственно, его, в принципе, жизнь. Там общение, опять же, с друзьями. Может, он... Возможно, такая ситуация, там он там с папой уходит на месяц к нему жить, но все-таки он там хочет общаться с друзьями, ему же, опять же, допустим, там и школу надо посещать и так далее, и тому
кружки
подобное.
Кружки какие-то, это
да,
там,
чтобы не нарушать его развитие, опять же. То есть это все соблюдается, и это уже в контексте данной ситуации, и хотя бы уже это здорово. Хочется, наверное, нашим слушателям вот что сказать. Если вдруг у вас, ну, не хочется, конечно, но все-таки вдруг у вас или у кого-то из ваших знакомых подобного рода ситуации, есть какие-то вопросы, то можно их задать вот сегодня на наш Вайбер. Сейчас пишите. Вайбер у нас такой, плюс 375-29-341-13-48. Ну, а пока вы думаете, мы возьмем небольшую музыкальную паузу и послушаем о погоде.
Мы живем в государстве. Государство живет по законам. Знание законов помогает вести себя правильно. В эфире Радио Гомель Плюс, программа «В рамках закона».
И с вами Катя Календа, а также Валентин Николаевна, судья, коллеги по гражданским делам Гомельского областного суда. Мы сегодня говорим о том, как же ребенку общаться с родителями, которые находятся в разводе и не живут вместе, когда уже дело до суда доходит. И, собственно, учитывается ли при всем при этом мнение ребенка по данному вопросу? Хочет ли он вообще общаться с вторым родителем, с которым он не живет?
Что касается мнения ребенка, то независимо от его возраста, по спорам, связанным с порядком участия отдельно проживающего родителя в его воспитании ребенка, оно, как правило, вот в обязательном порядке не выясняется. Это связано с тем, что право на участие в воспитании детей родителям предоставлено законом и не зависит фактически от мнения несовершеннолетнего. Однако при разрешении таких споров суд все-таки учитывает характер взаимоотношений, сложившихся между ребенком и родителем, претендующим на участие в воспитании. Эти обстоятельства суд устанавливает, исходя из результатов психолого-педагогической диагностики, в ходе которой фактически выясняется отношение ребенка к родителю. На основании этого суд и определяет объем прав отдельно проживающего родителя, значит, на участие в воспитании ребенка. При этом отношение ребенка, как я уже сказала, не носит такого обязательного значения для суда. Но оно в любом случае учитывается. Почему? Потому что учитывается возраст ребенка, зрелость его суждений, способность осмысливать происходящее, а также оказывая на него влияние со стороны родителей. Потому что иногда мнение ребенка может формироваться, так скажем, под влиянием родителя, который совместно с ним проживает. Нельзя также не учитывать, что привязанность ребенка к одному из родителей, нежелание, как я сказала, общаться с другим, вот, является результатом психологического воздействия. И поэтому в каждом случае, разрешая спор, суд учитывает эти обстоятельства и подходит индивидуально к отношению ребенка к другому родителю, учитывает особенности дела и конкретную ситуацию. Также, ну, могут быть и другие, так скажем, примеры в судебной практике имеют место. Например, уход из родителей семьи может глубоко травмировать ребенка, у которого на этом фоне возникнет к этому родителю неприязненное чувство. И поскольку речь идет в этих случаях о максимальном обеспечении интересов детей, вряд ли было бы правильным при таких условиях заставлять и принуждать ребенка к общению с родителем, к которому у него крайне неприязненные отношения. Ребенок может категорически отказаться встречаться с этим родителем, так как между ними отсутствуют необходимые контакты. И это несмотря на то, что родитель, который настаивает на общении, в целом ни в чем предосудительном не замечен, ничем себя не опорочил, но он утратил, вот, так скажем, детско-родительские утраченные отношения между родителем и ребенком.
То есть получается, что если вот, допустим, один родитель, который не живет с ребенком, идет в суд и говорит, я хочу общаться с ребенком, а ребенок, в свою очередь, говорит, что он не хочет, родитель такой, это вот мой бывший супруг или супруга, ему там наговорили всякого, поэтому-то, собственно, ребенка и спрашивают в таких ситуациях, когда они немножечко спорные. Хочет ли ребенок вообще? Опять же, я думаю, тут психологи работают.
Да, выясняется, оказывалось ли воздействие на ребенка. Угу. Если этот фактор подтверждается, то в этом случае, как я указывала выше, значит, суд, как правило, определяет такой адаптационный период какими-то способами, ну, чтобы наладить детско-родительские отношения. Угу. Например, чтобы родитель мог пообщаться с ребенком, скажем, в учреждении образования, присутствии психолога или педагога, ну, чтобы какой-то начался между ними контакт, постепенно, так скажем, вот, развивать эти отношения, да, и, может быть, это, если возможно восстановить, то, соответственно, далее это может быть общение уже наедине, ну, как в обычном порядке, без присутствия каких-то посторонних лиц или даже там второго родителя и так далее. Ну, а если ситуация уже доходит так далеко, что у ребенка неприязнь, он даже не хочет ни при каких обстоятельствах даже подходить к своему родителю, то тут возникает вопрос, стоит ли удовлетворять тогда такое требование, чтобы не причинять психологическую травму ребенку. И более того, если ребенок уже находится в каком-то подростковом возрасте, его же, ну, никак силой нельзя заставить, чтобы решение было исполнено. То есть решение нельзя будет исполнить. Маленького ребенка можно, так скажем, взять на ручки и передать.
И привести, да.
А если ребенку уже 13-14, если он скажет, я не пойду на встречу там с отдельно проживающим родителем, то Никто не может его заставить, да.
И это, наверное, даже хорошо, потому что, опять же, учитывается мнение ребенка. Вопрос в обратном направлении. Какие обязанности возникают для родителя, с которым проживают дети, в случае определения порядка отдельно проживающего родителя в их воспитании? То есть что другой родитель должен теперь делать?
Как указывалось выше, споры о воспитании детей, как правило, возникают в том случае, когда родитель, с которым проживают дети, чинит другому родителю препятствия в общении. В этой связи, разрешив спор, суд, с одной стороны, определяет порядок реализации права одного из родителей на участие в воспитании детей, а с другой стороны, устанавливает обязанность второго родителя, это прописывается в решении, не чинить препятствий в осуществлении этого права. В случае, если родитель будет препятствовать исполнению решения суда, это может служить основанием для его привлечения к административной ответственности. Если же такое препятствие будет таким, примет такой, скажем, злостный характер, то родитель, проживающий отдельно от ребенка, может ставить вопрос о передаче ему несовершеннолетнего на воспитание. Это прямо предусмотрено статьей 74 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье. Для такой просьбы, как правило, есть и основания, поскольку уклоняющийся от исполнения решения суда родитель грубо нарушает интересы ребенка, не думает о нем, наносит психологическую травму, устраняя из жизни ребенка второго родителя, в котором тот также испытывает большую потребность. Формы такого уклонения будут различны, например, перемена места жительства, места учебы ребенка, там, переезд в отдаленную какую-то местность, передача ребенка родственникам и знакомым, отказ предоставили ребенка со ссылкой там, на его плохое самочувствие и тому подобные действия. Причем все сопряженные с умышленным неисполнением решения суда действия родителя должника в подавляющем случае травмируют ребенка, держат его в постоянном страхе, который вырастает до болезненного состояния. Почему? Потому что, например, ребенок и готов общаться со вторым родителем, но он уже приспосабливается к ситуации, слушает того родителя, с которым он проживает, который его настраивает и, ну, как бы говорит, не приходи, не встречайся,
не
и так
надо,
далее.
Тебе, да.
А ребенок страдает, он не понимает, почему он не может пообщаться, например, с мамой или с папой, который отдельно проживает.
Ну да, потому что для ребенка это большая травма всегда.
И все это позволяет рассматривать поведение этого родителя как противоречащее интересам ребенка. На эти обстоятельства обращено внимание в постановлении Пленума Верховного Суда Республики Беларусь о спорах, связанных с воспитанием детей, где указано, что когда родитель, при котором проживают дети, не выполняет соглашение о детях или решение суда, либо создает препятствия для их исполнения, а применение к нему мер предусмотрено статьей 114 Закона Республики Беларусь об исполнительном производстве, положительных результатов не дало, то родитель, проживающий отдельно от детей, вправе потребовать передачи детей ему. Передача детей другому родителю возможно также в случае, когда родитель, при котором проживают дети, оказывает на них отрицательное влияние.
Еще хочется, Валентина Николаевна, с вами поговорить о том, в каких случаях родителю может быть отказано, собственно, в общении с детьми. Но мы это сделаем после небольшой музыкальной уже паузы.
Программа «В рамках закона». Для тех, кто хочет поступать правильно.
Это программа «В рамках закона». С вами Катя Календа и судья коллеги по гражданским делам Гомельского областного суда Лукашенко Валентина Николаевна. Валентина Николаевна, вот мы тут все говорим о том, что мама, папа пытаются определить, как им общаться с ребенком, а могут ли бабушки или дедушки поступить точно так же?
Да, законодательством предоставлено такое право деду и бабке, значит, общаться со своими внуками. Значит, если возникает такой спор, то, соответственно, дед или бабка, такие термины применяются у нас в кодексе о браке и семье, значит, вправе обратиться с требованием к тому родителю, который... при котором проживают дети, и, значит, установить порядок общения. Но, соответственно, у бабки и деда, так скажем, круг прав на общение существенно меньше, естественно, как бы учитывается, что большее время ребенок все-таки должен проводить с родителями, которые отвечают и за его, так скажем, воспитание и несут ответственность за то, что если ребенок, не дай бог, там причинит какой-то ущерб, а уже как бы права бабки и детки на дед, бабки и деда на общение, они уже немножко поменьше, так скажем.
Ну, с другой стороны, хотя бы
право есть,
да.
В любом случае, в судебном порядке, да, также такие дела рассматриваются и определяется порядок, там устанавливаются, какие дни бабка и дед могут общаться с внуком.
Ну, а в каких случаях могут отказать отдельно проживающему родителю в праве на общение со своим ребенком, ну, или детьми?
Значит, ну... первые, так скажем, первые условия, в каких случаях, значит, может быть отказано, когда это общение не соответствует интересам ребенка. Угу. Вот мы вам указывали, когда неприязненные крайние отношения и так далее, значит, то... Если это установлено не соответствует интересам ребенка и может причинить ему какой-то вред его нравственному, физическому, психическому здоровью и так далее, то в этом случае может быть отказано в удовлетворении данного требования. Также, значит, отказывается в праве на общение в на участие в воспитании ребенка в том случае, когда родитель ограничен в таком праве. Значит, вот я могу несколько слов сказать по поводу ограничения, значит, родителя в общении. В силу статьи 77 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье суд может принять решение об ограничении общения с ребенком одного или обоих родителей на определенный или неопределенный срок, если они нарушают соглашение о детях или решение суда, либо если их общение не отвечает интересам ребенка. Судебная практика показывает, что наиболее часто такие требования заявляются в случае, когда общение родителя, как я уже сказала, не отвечает интересам несовершеннолетнего. Например, вот такая ситуация. Ребенок, так скажем, исключает биологического отца из структуры своей семьи. То есть он для него как бы не существует, этот человек. Или там боится ребенок. Взаимодействие с этим родителем имеет для него негативную эмоциональную окраску. Значит, при этом главное условие еще такое должно быть, что отношение ребенка к отдельно проживающему родителю сформировалось объективно, то есть из-за поведения этого родителя, а не под давлением родителя, с которым он проживает.
То есть, чтобы
потому что если, значит, это именно такое отношение связано с тем, что второй родитель настроил так ребенка, то, конечно, ограничивать нельзя. Это как бы нарушаются права этого родителя. Значит, иски об ограничении права общения с ребенком одного или обоих родителей могут быть заявлены как родителям, при котором проживают дети, так и другими лицами, у которых они находятся на законных основаниях. Это опекуны, попечители, приемные родители, детские интернатные учреждения. Срок ограничения общения с детьми устанавливается судом в зависимости от характера допускаемых родителям нарушений. То есть он может быть и определен, например, на год, на два, на три, но может быть и на неопределенный срок. То есть суд указывает в решении, что ограничить там такого-то лица в праве на общение с ребенком и точка, без указания срока. Вот. При ограничении общения с детьми на неопределенный срок отмена ограничения производится судом по заявлению родителей, если отпали причины, послужившие основанию к ограничению. Ну, то есть, если устранили какие-то препятствия для общения, то по требованию отдельно проживающего родителя, значит, может быть отменено это ограничение, и, соответственно, установлен порядок общения.
То есть, ну, вот, например, если изначально был установлен порядок общения, ну, допустим, сейчас никого не пытаюсь чернить, с отцом, просто ради примера. Но отец, вот как-то у него все после всего этого дела, после развода, после судов, все немножечко пошло по наклону, и пытаясь справиться со стрессом, он пристрастился к алкогольным напиткам. Причем делает это при ребенке. Ребенок говорит об этом второму родителю. Второй родитель вправе же пойти в суд для ограничения.
Если, значит, он общается с ребенком, находясь в состоянии алкогольного опьянения, или употребляет спиртные, там, наркотические средства и так далее, то, конечно, это отрицательно, это пример отрицательный для ребенка, это не соответствует интересам. В таких ситуациях, конечно, родитель, с которым проживает ребенок, он в интерес этого ребенка, я полагаю, должен такое требование заявить об ограничении.
И уже второму родителю все-таки жить с этой ответственностью. Хочет общаться с ребенком, надо исправляться. Не хочет, ну,
совершенно, да, правильно.
К сожалению, может быть, ребенку и без него будет лучше. Разные ситуации бывают на нашей планете, в нашей стране, к сожалению, по-разному все происходит. Но я надеюсь, кому-то мы сегодня смогли помочь, разъяснили, как действовать в той ситуации, собственно, в установлении общения со своим ребенком. Хочется верить, что все родители хотят общаться со своим ребенком и давать ему что-то полезное. Помогала нам сегодня разбираться в теме судья коллегии по гражданским делам Гомельского областного суда Лукашенко Валентина Николаевна. Спасибо вам большое, что пришли, что разъяснили. Ну, я, Катя Календа, на этом прощаюсь. Всем хорошего дня.
Программа «В рамках закона». Для тех, кто хочет поступать правильно –